последние дни мы слышим об успешном контрнаступлении ВСУ на северо-востоке и юге Украины. Украинские военные заявляют об освобождении около 300 украинских сел в Харьковской области и 13 населенных пунктов в Херсонской области, о взятии Светогорска в Донецкой области, боях в районе Лимана. При этом Россия утверждает, что это отступление продиктовано всего лишь перегруппировкой ее сил. СМИ постоянно оговариваются, что в условиях войны проверить достоверность информации не представляется возможным, но, как я понимаю, у аналитиков говорить об этом все же есть основания. И сегодня за нашим некруглым столом о положении на украинских фронтах и о том, что оно сулит в ближайшем будущем, мы беседуем с аналитиком Conflict Intelligence Team Кириллом Михайловым и содиректором программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексеем Мельниковым. Господин Мельник, у меня к вам первый вопрос. Мы с вами беседовали в мае за этим же столом. Вы говорили тогда о переходе войны в затяжную стадию, войну на истощение. И в ближайшие после мая месяцы прорывов не ждали как таковых, если я правильно помню. Ну вот, собственно, прошли почти 4 месяца, и мы видим успехи Украины. Они приблизили войну к концу? Внушают положение на украинских фронтах вам оптимизм?
Возвращаясь к нашему разговору, который мы вспомнили, я хочу сказать, что, ну, наверное, как эксперту мне приятно, что эти прогнозы, которые тогда давались, они преимущественно сбылись. То есть, действительно, после провалившегося блицкрига Россия вынуждена была перейти к другой стратегии, которая называется «война на истощение». И действительно, в течение практически 3 месяцев были очень небольшие локальные где-то изменения линии фронта. И украинская сторона все это время, мне кажется, использовала достаточно эффективно для того, чтобы готовить новые силы, именно подразделения, также создавать запасы вооружений с помощью западных партнеров, готовить то, что называется поле для грядущего наступления, как раз с использованием тех же уже известных «Хаймарсов» для уничтожения линий снабжения России, запасов, командных пунктов, средств ПВО. Ну и, в общем-то, это дало свой результат. То, что касается переломного момента войны, можно с уверенностью, наверное, говорить о том, что это может быть началом переломного момента. Ну, то есть ближайшие где-то неделя-две покажут, насколько у Украины есть ресурсы продолжать эти темпы наступления и насколько у России те ограниченные, но все-таки еще ресурсы, которые позволяют ей либо сдерживать украинское наступление, либо контратаковать на других участках.
Спасибо. Господин Михайлов, в чем, по-вашему, причина неудач российской армии на этих направлениях? Это отсутствие стратегии, плохое командование, не знаю, нехватка сил и вооружения, или это умелое ведение войны теперь уже со стороны Украины вкупе с боевым духом ее бойцов и западной помощью?
Да, вы говорили о войне на истощение. Так вот, с учетом состояния российских регулярных даже подразделений, соединений, даже объединений, которые мы видим, можно говорить, что Россия в эту войну на истощение, если не проиграла, то закончилась сильным знаком минус. То есть вот тот же 11-й армейский корпус, который, как мы понимаем, наряду с мобилизованными из так называемых ЛДНР и российскими бойцами Росгвардии прикрывал позиции под Балаклеей, оказался не способен организовать сопротивление, оказался, если не полностью разбит, то очень существенно потрепан и лишился тоже практически всей своей техники. Как мы понимаем, значительное количество сил в этом корпусе составляли люди, которые не имели отношения к сухопутным войскам. 11-й корпус – это береговые войска Балтфлота, и значительная часть тех, кто нес в нем службу на момент украинского наступления, были завербованы и переведены из различных частей подразделений, в том числе морских самого Балтийского флота в Калининграде. Соответственно, вот этот самый 11-й корпус – это вот такой классический пример, во что превратились российские силы. Это люди, которые имеют, в принципе, мало отношения к, по крайней мере, до начала так называемой специальной военной операции, имели мало отношения к ведению боев, к непосредственно сухопутным войскам, и которые, соответственно, не в состоянии сдержать украинские наступательные действия. Это одна сторона, но при этом, конечно, следует отмечать, что есть и те российские силы, которые в состоянии еще пока что с каким-то переменным успехом обороняться, например, на Херсонщине, где такого развала фронта мы пока что не наблюдаем. С другой стороны, если посмотреть на украинские силы, то да, была подготовлена достаточно сильная ударная группировка, которая была вооружена преимущественно западным оружием. И здесь можно вспомнить бронетранспортеры М113, противоминные бронеавтомобили МАКС-ПРО, танки Т-72, М1, М1Р, которые были поставлены из Польши и Чехии. Также, конечно, широко применялись артиллерийские системы М270 и Хаймерс ракетные, и ствольная артиллерия, мобильная Панцергаубица и польские AHS Краб. Все это было создано и успешно было применено. Кроме того, разумеется, судя по Харьковской операции, украинские войска умело применяют тактику маневренной войны, когда не тратят время на того, чтобы биться лбом на населенные пункты, как это делает российская армия, а проходит десятки километров в день, если это позволяет ситуация на фронте. Соответственно, добивая окруженные, отрезанные российские разрозненные части силами второго эшелона, то есть действуют по той схеме, которую, в принципе, работают все современные армии после Второй мировой войны, и которую, видимо, российская армия каким-то образом умудрилась забыть или прогулять уроки в тех или иных вузах или школах. Но, тем не менее, украинская армия показала большее умение именно ведения современной войны, по крайней мере, в Харькове.
Да, и тут же спрошу у вас тогда. В одном из ваших последних интервью вы говорили, что России необходимо срочно принять какие-то быстрые решения, иначе она рискует получить разгром значительной российской группировки, причем в ходе именно молниеносного наступления. Я правильно вас цитирую, да?
Да.
Какими могут быть эти решения при том потенциале, который есть у России в Украине сейчас?
Я говорил про непосредственно ситуацию на Балаклейско-Купинском направлении. Это было несколько дней назад. Сейчас можем констатировать, что России не удалось своевременно перебросить резервы, не удалось создать своевременную группировку для контрудара.
А сейчас это будет сложнее ей сделать, да?
Тем более, да, сейчас еще сложнее. И это привело к фактически разгрому 11-го армейского корпуса и 1-й танковой армии, которая была вынуждена оставить практически всю свою технику в Изюме и отойти только личным составом без тяжелой техники, которая осталась украинцам. И, соответственно, россияне потеряли столько техники, сколько было бы достаточно для вооружения 1-2 танковых мотострелковых бригад. Это очень серьезные потери, и сейчас России очень сложно будет формировать какой-то фронт. То есть сейчас появился фронт по границе, появился фронт между Харьковщиной и Луганщиной по реке Оскол. Все это нужно чем-то затыкать. Нужно формировать какие-то нормальные линии обороны, а не как они те, какие наблюдались под Балаклеей. Поэтому, как мы понимаем, сейчас ведется переброска из самых разных мест, там с учений, например, которые проводились в Восток-2022, с других территорий, там Заполярье и так далее. И какие-то последние, так сказать, резервы, по крайней мере, те, которые имеются в действующей армии. Параллельно с этим, конечно, нужно отметить, что у России есть еще некоторые незадействованные резервы. Например, это группировка войск сил «Центр», которая так и не успела принять участие в Купинско-Балаклейской операции, поскольку украинцы пресекли ее подход, уничтожив мост в Купинске, и только незначительные силы успели переправиться через Оскол, где и были разбиты и уничтожены. Там незначительные силы, я имею в виду просто несколько боевых машин пехоты, грубо говоря. И есть еще 3-й армейский корпус, которого, конечно, большие вопросы к его подготовке еще больше, чем к российской армии, но который, как мы понимаем, пока что не был введен в бой ни на одном из направлений. И, в принципе, это то немногое, что российские силы могут использовать для каких-то обороны новых фронтов или каких-то наступательных действий. Плюс, конечно, нельзя собираться со счетов группу Вагнера, например, которая сейчас продолжает медленное, но относительно успешное наступление к югу от Бахмута. Это единственное, в принципе, российское формирование, которое не просто там успешно обороняется, а куда-то даже наступает. будет.
Спасибо. Господин Мельник, опять же, возвращаясь к нашему раннему разговору, мы говорили тогда с вами о возможности и невозможности всеобщей мобилизации в России. С учетом того, что контрактников, не желающих складывать на этой войне голову, становится все меньше, а добровольцев тем более, вероятность всеобщей мобилизации в России сейчас увеличивается или, напротив, уменьшается?
Из той информации, которая у нас есть из разных источников, звучат инициативы о том, что многие там патриотические, эти прокремлевские силы в России видят единственное решение сегодняшней проблемы – это мобилизации, тотальной мобилизации. То есть предлагаются два варианта там социальной мобилизации, что уже идет сейчас в форме создания добровольческих батальонов, или же принудительной мобилизации, которая возможна в случае объявления военного положения в самой России. Но похоже на то, что Путин до последнего будет тянуть с этим решением, если он его когда-нибудь примет, потому что риски от объявления тотальной мобилизации, риски, касающиеся внутренней дестабилизации в самой России, они, похоже, гораздо больше, чем тот позитив, который может принести для создания каких-то дополнительных резервов российской армии. Кроме этого, также есть понимание того, что даже если ему удастся набрать пехоту там сомнительного качества, то все равно невозможно восстановить те потери, которые уже Россия понесла в командном офицерском составе и в военной технике. То есть просто набрать то, что называется пушечного мяса, бросить его на Украину, конечно, это будет для нас дополнительная нагрузка, дополнительные риски, но вряд ли это повлияет на исход войны и на течение военной кампании, имеют ту динамику, которая уже наметилась.
Господин Мельник, у вас спрошу сейчас же прямо. Риторика Зеленского становится все жестче. Он ясно сказал о невозможности переговоров с Россией. Это плюс для Украины при нынешнем раскладе сил или минус, как вы думаете, с учетом того, какую реакцию это может вызвать в России?
Риторика Зеленского, и не только его, я бы сказал, она отражает официальную позицию Киева. Она меняется под влиянием тех событий, которые происходят прежде всего на поле боя. То есть это не только успех, который Украина смогла продемонстрировать на земле, это также последствия того, что мы видели на деоккупированных территориях сначала в Киевской области, в Черниговской, и то, что сейчас мы наблюдаем. И плюс я бы добавил к этому, это общественное мнение самой Украины. То есть даже если бы на Банковой, там где находится офис президента, каким-то образом какая-то, скажем, была часть, которая хотела бы пойти на компромисс сейчас с Россией за счет украинских территорий, то это не нашло бы поддержки в украинском обществе. Более того, уже складывается достаточно благоприятное международное окружение, то есть понимание того, что Украина способна не только удержать фронт, но и проводить эффективные наступательные операции. Соответственно, я надеюсь, что это повлияет существенно на темпы и объемы поставки вооружений Украины. То есть, в принципе, Украина сейчас чувствует себя достаточно сильно для того, чтобы не поддаваться на какие-то либо ультиматумы со стороны российской стороны, либо настойчивое предложение некоторых наших партнеров искать эти компромиссы. В общем-то, думаю, что эта позиция очень продуманная.
Спасибо. Господин Михайлов, как вы думаете, чем и как сейчас может и будет отвечать Россия? Я знаю, что вы частично уже на этот вопрос ответили, но я хотела бы еще задеть вопрос ядерного шантажа. Вероятность его усиления растет с потерей позиций российской армии?
На самом деле это та тема, которую предпочитают не обсуждать, поскольку считается это достаточно маловероятным, и в принципе у меня были мысли, что даже отдача подобного приказа может в принципе вызвать определенную несубординацию в российских войсках. Это же не так, что Путин нажимает кнопочку и летят ракеты. Там, разумеется, есть цепочки, и на каждой цепочке может там найтись свой там условный Станислав Петров, как человек, который все время не нажал кнопку, хотя там речь шла о компьютерном сбое в 1983 году, если не ошибаюсь, который вызвал ложную тревогу о американском ракетном нападении. В принципе, люди, которые готовы там пожертвовать собственной репутацией, чем угодно, карьерой, чтобы спасти мир, можно надеяться, что какие-то такие есть. А с другой стороны, сложно говорить о том, насколько эффективным будет там применение ядерного оружия. В истории нет примеров, именно чтобы ядерным оружием разрешался тот или иной конфликт. То есть, да, война с Японией была закончена ядерным оружием, но ей предшествовал разгром японских сил и на море, и на суше, и это была уже все последние гвозди крышку гроба. В условиях, когда страна побеждает, это максимум, к чему это может привести, помимо, конечно, совершенно катастрофических человеческих жертв, это полная международная изоляция Российской Федерации, в том числе от ее остающихся там условных партнеров, там, Китая того же. И, соответственно, еще более жесткий и решительный ответ, даже если он будет там не ядерным, сил западной проукраинской коалиции. Я так думаю, что в Кремле такие вещи все-таки должны понимать. Они, конечно, утратили связь с реальностью, но не настолько.
А что касается Запорожской АЭС, там тоже остается опасность такая, пусть это будет не, так сказать, нажатием кнопки, но все равно как-то педалирует российская сторона все-таки этот момент.
Запорожская АЭС – это, собственно, точка создания искусственного напряжения Российской Федерации. И, по крайней мере, что мы можем точно утверждать, что с территории Запорожской АЭС, с непосредственно пролегающей, обстреливаются мирные украинские города по другую сторону Днепра. Таким образом, соответственно, создается дополнительная напряженность вокруг этого всего, обвинения в обстрелах и так далее. И, соответственно, это все делается для того, чтобы Запад и прочее мировое сообщество выступало за прекращение боевых действий, то есть из-за опасений там, условно, ядерной катастрофы, причем прекращение боевых действий на значительной, если не на всей территории Украины, что сейчас Россия, по крайней мере, считает, что им это выгодно, поскольку истощившиеся российские войска, они не в состоянии уже сколько-нибудь еще долгое время успешно вести оборону. И для того, чтобы их восстановить, пополнить тем или иными способами, для этого, конечно, России необходима серьезная передышка. И вот создание вот таких вот кризисов, которые влияют на весь мир с целью ограничить военные действия, что-то подобное мы видели и во время там продовольственной блокады. И сейчас вот в ситуации на АЭС мы тоже видим подобные вещи, к сожалению. То есть понятно, что это такой ядерный шантаж со стороны России, да. Но основная его цель – это именно как-то привести к заморозке конфликта. Я надеюсь, что все на Западе в этой ситуации будут требовать простой вещи – демилитаризации АЭС под каким-то, может быть, эгидой ООН, создание там пояса, в котором не будут находиться войска ни той, ни другой стороны, и возвращение АЭС к работе и восстановление ее связи с энергосистемой Украины.
Спасибо. Господин Мельник, можно говорить сегодня о наличии партизанской войны на территории Украины? И если можно, то насколько это существенно и действенно?
Действительно, на оккупированных территориях есть много свидетельств того, что активно действует партизанское движение, хотя мы должны четко понимать, что это не просто партизанское движение, которое там, вот, помним, было во время Второй мировой войны. По официальным сообщениям украинской стороны, преимущественно все эти акции проводятся в организованном порядке, то есть это координируется с военным командованием. Понятно, что есть какие-то инициативные действия со стороны украинских граждан, которые там остались, но то, что это эффективно, то, что цели, которые выбираются, они не случайные, это факт, подтвержденный.
Спасибо. И в качестве резюме уже последний вопрос к вам обоим. Скажите, пожалуйста, вот в ближайшее время, как могут развиваться события с учетом помощи Запада и отношения Запада к нынешнему моменту в Украине? Господин Мельник.
Конечно, можно много сейчас пытаться рассуждать, но я хотел бы прежде всего обратить внимание на один очень важный аспект, который еще перед этим обсуждали, это то, что касается Запорожской АЭС. Понятно, что демилитаризация – это очень важное, но это только частичное решение той проблемы, которая создана вокруг Запорожской АЭС в результате российской оккупации. И то, о чем нужно сейчас говорить вслух и просто кричать, это риск провокаций, которые Россия может готовить в стиле своем, то есть этой тактики устрашения, которую мы наблюдали по отношению и к гражданскому населению, и ко всей стране Украине, между нанесением ударов по объектам гражданской инфраструктуры, просто вот по жилым домам обстрелять обстрелы городов Харьков, Чернигов в течение нескольких недель. То есть это цели, которые преследовали устрашение. Более того, после поражения на Харьковском направлении была серия ударов по объектам энергетической инфраструктуры, которые всеми воспринимались как такая вот карательная акция. Вот. Исходя из этого, есть большое опасение того, что Россия перед уходом с Запорожской АЭС сделает все возможное для того, чтобы после их ухода там произошла техногенная катастрофа. Это начиная от заминирования этих объектов до, например, обесточивания Запорожской АЭС. И вот о чем говорят мои коллеги-специалисты по ядерной энергетике, у Украины будет очень ограниченное время, то есть, ну, где-то около 24 часов в случае, если Россия разрушит генераторы, которые там существуют, наземные линии электропередач. То есть будет около 24 часов для того, чтобы локализировать эту опасность. То есть об этом нужно постоянно говорить и предупреждать Россию о том, какую цену она может заплатить в случае, если они прибегнут к такого рода действиям.
Тяжелую картину вы нарисовали. Господин Михайлов, и вам слово.
Ну, собственно, если говорить о таких возможных техногенных катастрофах, я бы еще вспомнил Каховскую ГЭС, которая, в принципе, тоже может вполне быть подорвана россиянами при отходе с Херсонщины, просто по факту, что, в принципе, не оставайся жить никому, а также ухудшить, в принципе, возможность там украинской силы переправить через Днепр в дальнейшем. И это тоже грозит техногенной катастрофой, в первую очередь, для самого Херсона, который находится ниже по течению. В этой ситуации, конечно, я надеюсь на какие-то успешные там операции украинских спецслужб по тому, чтобы обезопасить Каховскую ГЭС. Но об этом тоже сейчас нужно думать, как одной из возможных точек приложения техногенных. И что касается, на самом деле, вот этих ударов, которые действительно уже являются неприкрыто карательными, я надеюсь, что сейчас должны сделать страны Запада, это разрешить Украине наносить удары западным оружием по военным объектам на территории Российской Федерации. Потому что если Россия бомбит гражданские объекты, на это вполне можно отвечать ударами по приграничной полосе, где находятся российские позиции, российские логистические хабы. И все это можно делать без особого ущерба для гражданского населения. Однако это будет достаточно чувствительным ответом для Российской Федерации уже сейчас.
Большое вам спасибо. Я напомню, что сегодня за нашим некруглым столом мы говорили с аналитиком Conflict Intelligence Team Кириллом Михайловым и содиректором программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексеем Мельниковым.